Белорусское общество неоднородно. Соответственно, отношение к российско-украинским отношениям, оно тоже неоднородно. То есть вот та часть общества, которая, ну скажем, имеет определенную установку на независимость страны, на гражданское участие, на необходимость политических и демократических изменений, вне всякого сомнения, как бы рассматривает ситуацию в Украине в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов Российской Федерации, да, рассматривает как потенциальную угрозу для независимости Беларуси. Причем уже независимости не только экономической, то есть в которой мы находимся перманентно все там годы независимости Беларуси, но и, собственно говоря, как потенциальную угрозу государственности белорусской. По большому счету, белорусская власть, я полагаю, где-то на определенных своих уровнях тоже понимает эту угрозу. Но разговаривать об этом прямо с обществом они не в состоянии.
Но угроза в чем?
Но угроза в том, что, я не знаю, может быть, кто-то предполагал, там, например, за год до событий марта прошлого года, что возможна аннексия Крыма, да, то вот я, например, либо там мои друзья и коллеги, там, в том числе, то есть из аналитических центров и так далее, как бы такого прогноза не строили. В общем-то, все оказались перед лицом ситуации, когда ты понимаешь, что так не может быть, да, ну вот оно берет и случается, да, и тогда ты понимаешь, что ты со второй стороны, то есть имея вот Российскую Федерацию, ты начинаешь нормально себе вспоминать. 2008 год, Грузию. С танками под горе, да. До этого ты начинаешь вспоминать Абхазию там и так далее, Приднестровье. Плюс к этому ты начинаешь смотреть сегодня на ситуацию в Армении как потенциальный как бы заход примерно туда же, да. И все это, в общем-то, приобретает такой вид, что ты думаешь, а чем ты лучше других? Ну вот чем ты лучше других? Вот находясь вот в этой вот территориальной, во-первых, особенности, а во-вторых, ну, в общем-то, будучи экономически всерьез зависимым и не имеющим достаточно четкой политической, собственной государственной платформы на независимость. Это часть общества, да. Другая часть общества – это российский телевизор, который работает и который смотрит. Вот эта часть общества, ну, там, ну, не берется даже, например, то есть делать оценки или пытаться соизмерить, что то, что коснулось Украины, к примеру, может коснуться и Беларуси. Более того, вот эта вот риторика «братские народы» и все остальное, ну, вот, на мой взгляд, она уже, то есть на ситуацию с Украиной, она должна перестать быть хоть сколь-нибудь приемлемой. Ну, потому что понятно, что до какого-то момента братские, а в какой-то момент как бы можно, то есть и вот так, да. И на наш взгляд, это такой момент, когда правительство могло бы начать, если не сотрудничество, то, по крайней мере, хоть какое-то взаимодействие с гражданским обществом. Потому что вопрос сохранения независимости должен являться для сложившейся нации, хочу сказать, но нельзя с политологической точки зрения, потому что нация в процессе становления, белорусская, по крайней мере, должен являться консолидирующим процессом. Но не является и, наверное, не станет таковым являться. Скорее, белорусский режим сегодня пытается продавать эту угрозу Европе, да, и немножко торговать этой угрозой в отношениях с Россией. Но это такая политическая игра, которая, в общем-то, не нова. Просто этот повод, он таким образом используется. Когда европейские политики говорят о том, что Минск выступил двигателем миротворческого процесса. Ну, для меня это несколько печально звучит, потому что Минск не выступил двигателем миротворческого процесса. Минск предоставил там квартиру для того, чтобы там могли собраться. Не есть как бы Минск официальный, хоть сколь-нибудь серьезное звено в этом процессе. Вот, вот это тоже следует понимать. Посему здесь никто не, ну, по крайней мере, вот та часть белорусских гражданских организаций, к которым отношусь я, то есть это национальная платформа форума НПО Восточного партнерства, да, мы не расцениваем этот процесс в качестве серьезного сигнала официального Минска о том, что он там готов вообще жить в режиме диалогового пространства. То есть мы это не расцениваем так.
А каким, с вашей точки зрения, должно быть отношение Евросоюза к странам европейского партнерства?
смотря за процессами региональными в рамках Восточного партнерства, наши ожидания, то есть вот как части белорусского общества, они как раз по отношению к процессам Восточного партнерства таковы, что нам важно, чтобы сегодня Европа дала более четкие преференции и сигналы для Молдовы, Украины и Грузии. Почему? Потому что если этого не случается, то нам достаточно сложно видеть перспективу европейских ориентиров для себя. И мы искренне настаиваем, в том числе на международных площадках, на том, что нам для преодоления белорусского политического кризиса необходимы четкие перспективы со стороны Европы для Молдовы, Украины и Грузии. И если их не будет, то это затрудняет наше движение в сторону преодоления политического кризиса. Тоже важно сказать, слабость, на мой взгляд, гражданских обществ Восточного партнерства всех заключается в том, что мы не в состоянии быть более гуманистичными, чем наше правительство, даже на своей площадке форума НПО Восточного партнерства. Почему? Потому что, к сожалению, до сегодняшнего дня на этой площадке нет коллег из гражданского общества Приднестровья, Абхазии, Осетии, Нагорного Карабаха и Крыма. Там есть молдовская делегация, где нет людей из Приднестровья. Там есть грузинская делегация, где нет людей из Осетии и Абхазии. Там есть украинская делегация, где нет людей из Крыма. Ну и там есть армянская и азербайджанская делегация, никакой из которых нет людей из Нагорного Карабаха. И вот тут есть смысл подумать над тем, насколько мы дальше смотрим, чем наше правительство. Я полагаю, что наши коллеги из этих регионов нами должны быть приглашены для равного осмысления как бы региональных проблем. И если мы их забываем позвать, то, в общем-то, мы поддерживаем вот это вот анклавное как бы развитие ситуации, которое навязывает Россия, и это есть крайне неверно.
Вы сказали, что в Беларуси этот конфликт, ситуация на Украине разделила общество на две части. Скажите, насколько велики, скажем так, эти части, и, по-вашему, которая из них все-таки может одержать верх в социальном мнении в Беларуси? То есть думающая интеллектуальная часть, она всегда обычно меньше.
Ну, кто-то все равно должен удерживать повестку. Я не всегда уверена в том, что в странах с неразвитой демократией последовательное реформирование происходит через большинство. То есть некое приближение к реформам и определение векторов развития, оно все равно складывается в интеллектуальной среде. Вопрос как бы в том, в какой момент ты можешь предложить обществу четкую перспективу и начать говорить не о ценностях только, да, но еще и о перспективе развития. Вот пока в Беларуси разговора между, скажем так, европейски ориентированной частью и обществом почти не происходит, потому что каналы коммуникации крайне ограничены, да, но в момент, когда нужно будет делать выбор, то эта позиция будет ретранслироваться, насколько мы сможем получить симпатии и поддержку, то есть людей, будет зависеть от нас в момент, когда это станет возможно.
Скажите, а насколько велико влияние русского телевизора, как вы сказали, российской пропаганды? Мы видели, какую роль это сыграло на Украине. Влияние настолько же велико и на умы в Молдавии. Мне интересно, в Беларуси, насколько это сильно влияет. И можно ли с этим бороться изнутри? Могут ли европейские партнеры помочь и чем?
Ну, смотрите, вот эта вот история информационных войн, да, то есть я полагаю, что, в общем-то, Россия так в фаворе, да, то есть и останавливаться она не собирается. То есть и это значит, что этому нужно что-то противопоставлять. И в этом смысле без хорошей ресурсной поддержки со стороны международного сообщества, я полагаю, что трудно этому противопоставлять качественный и четкий продукт. Вот если, например, в Украине есть там подход, связанный с ограничением вещания, да, то есть в Молдове, я так понимаю, тоже есть определенный, да. А Беларусь вообще не использует в этом смысле фильтров пока. То есть государство, ну, почему-то не видит необходимости в этом. Я не знаю почему, но я могу предполагать, да, потому что они там не ставят перед собой такой задачи. Вот. Но то, что гражданское общество и медиа должны всерьез работать над стратегией как бы антипропаганды, это точно. Вопрос в том, насколько там мы способны антипропаганду строить на качественном уровне, в общем-то, не скатываясь при этом как бы до методов, которыми пользуются пропагандисты российские.
Вы упомянули о программе «Восточного партнерства». Эта программа сейчас находится в стадии реформирования. Какие самые главные вещи, самые важные для стран «Восточного партнерства» нужны для того, чтобы эта программа на самом деле стала действенной и более эффективной?
Во-первых, я полагаю, что есть необходимость двух разных предложений внутри программы Восточного партнерства, причем двух разных предложений для стран, которые, ну, Молдова, Украина и Грузия. Это должно быть одно предложение, и другое предложение должно быть для Белоруссии, Азербайджана и Армении. Просто потому, что есть страны, которые, ну скажем так, продемонстрировали стремление и определенную направленность на взаимные обязательства, да, а есть те, которые этого не сделали. И, соответственно, сегодня должно появиться вот этих два предложения, но при этом, что самое важное, они должны сохранить общее пространство. То есть мы не можем сегодня один тренд отделить от другого, ну, потому что тогда мы многое теряем. В данном случае, если мы остаемся вместе, но при этом понимаем, что есть два предложения, мы имеем основу и способность совместной работы. И это очень важно, потому что, например, есть масса примеров, в том числе с реформированием в Молдове, где мне сегодня важнее опыт молдовских коллег, чем европейский. Ну, в чистом виде европейский. Почему? Потому что опыт молдовских коллег дает мне возможность, видеть модель, которые были взяты и уже работают. И это значит, что это реально, что это можно сделать. Ну, вот, например, когда мы занимались законом об альтернативной гражданской службе в Беларуси, мы опирались на молдовский опыт, потому что он в целом в европейском формате самый лучший. И целый ряд программ, которые в Молдове на сегодняшний день работают, на мой взгляд, хороший пример, где уже есть аккумуляция европейского опыта, есть применение на национальном формате, и даже уже есть результаты рефлексивные, где можно было бы сделать там по-другому. И для нас, например, это точка для развития, потому что это уже что-то, что опробовано. И посему вот для меня вот этот режим коммуникаций, вот он даже более прагматичный в текущий момент, нежели там прямая попытка начала перенятия опыта реформ там и так далее, и так далее. Я сегодня молдовского коллегу слушаю, понимаю, что человек говорит про то, что он сделал своими руками. И результаты, о которых он говорит, для меня результаты, то есть человека, который это сделал своими руками. На похожей там социальной, ну, относительно там культурологической там и так далее, то есть основе, да? Посему сохранение вот формата взаимодействие для меня крайне важно, но при этом я понимаю, что прагматичных предложений должно быть два. И вот как Европа сможет как бы это совместить, это вопрос. Но это вопрос, который, ну, для там, потенциального развития Беларуси имеет значение. Программа Восточного партнерства организована таким образом, что несмотря на то, что роль гражданского общества в ней зафиксирована, в частности, вот этот тут форум, а также определенным образом поддержаны ресурсно, тем не менее влияние платформы неправительственных организаций на другие ветки Восточного партнерства, такие там, как саммит, например, либо Евронест, они очень ограничены. Это как бы такая жизнь параллельными мирами. И в этом смысле, на мой взгляд, должна случиться некая реструктуризация, где некие поддержки правительств должны ставиться в взаимозависимость от участия гражданских обществ национальных в реализации правительственных программ, которые поддерживаются Европой. Вот этого пока недостаточно.
Спасибо большое за ваше время. Я желаю вам скорее вернуться в Беларусь. Это значит, что, в принципе, вещи там изменятся.
В Беларуси много хороших людей и коллег, так что я думаю, что некоторое временное удаление, оно скорее, ну, персональный опыт, который нужно прожить, да, но для рабочих процессов, я думаю, что это в современном информационном мире, мире с целым рядом коммуникаций, там, Skype и так далее, то есть вот это вот удаление, оно очень условное.